Глава 9. Через пустыню.
«Ну и кошмар, это ужасно!» — всхлипывала Лазарелина. «Дорогая, я так напугана, меня все трясет, потрогай вот».
«Вылезаем», — сказала Аравита, которая тоже дрожала. «Они возвратились в новый дворец. Чем скорее мы выберемся из этой комнаты, тем лучше. Там снаружи гораздо безопасней, нельзя терять ни минуты. Веди скорее к калитке у реки».
«Милая Аравита», — захныкала Лазарелина, — «ну как ты можешь? Я не в состоянии ничего делать, о, мои бедные нервы. Нет, мы должны немножко здесь полежать, а потом идти назад».
«Почему назад?»
«Дорогая, ты еще можешь спрашивать? У тебя нет ни капли сострадания», — отвечала Лазарелина, начиная по-настоящему рыдать.
Тут Аравита решила, что в таком положении нечего церемониться.
«Хватит!» — резко сказала она, схватив Лазарелину и хорошенько встряхнув ее. «Если ты еще хоть раз заговоришь о возвращении назад и сейчас же не объяснишь мне, как добраться до той калитки, ты знаешь, что я сделаю? Я выскочу на улицу и начну кричать, тогда нас обеих схватят».
«И убьют», — проговорила Лазарелина.
«Лучше умереть, чем выйти за охоту», — ответила Аравита. «Идем».
«Какая ты бессердечная», — ответила Лазарелина. «Я в таком состоянии».
Но в конце концов ей пришлось сдаться, и она вывела Аравиту по длинным коридорам в дворцовый сад, опускавшийся уступами к городской стене. Как это ни прискорбно, мы часто попадаем в самые красивые места тогда, когда нам не до них. Так случилось и с Аравитой. В ту ночь она едва заметила серую траву, какие-то фонтаны и черные тени кипарисов, хотя потом вспоминала их всю жизнь. Когда они наконец спустились вниз, и перед ними выросла стена, Лазарелину так трясло, что калитку Аравите пришлось открывать самой. За калиткой поблескивали в лунном свете воды и реки, и стояло несколько лодочек.
«Прощай», — сказал Беленко, — «спасибо тебе. Прости, что я такая свинья, но подумай, от чего я бегу».
«Аравита, дорогая, может, ты передумаешь?» — просила подруга.
«Ты же видела, какой великий человек Ахошта?»
«Великий человек», — воскликнула Аравита. «Презренный раб и халуй, который запоминает каждый пинок хозяина, чтобы потом на нем же отыграться. Ты же слышала, как он уговаривал этого ужасного тесрока погубить собственного сына? Бррр, какая гнусность! Я скорее выйду замуж за последнего поваренка своего отца, чем за эту мерзкую тварь».
«Ой, Аравита!»
— ахнула Лазарелина.
«Как ты можешь говорить такие ужасные вещи даже о самом тесроке, да живет он вечно? Наверное, он прав, раз хочет так поступить».
«Ну ладно, прощай», — отозвалась Аравита. «Я всегда считала твои наряды прекрасными. Думаю, что и дом твой великолепен. Уверена, ты будешь очень довольна своей жизнью, но это не по мне. Пожалуйста, затвори тихонько за мной калитку». Вырвавшись из горячих объятий подруги, Аравита прыгнула в какую-то плоскодонку и оттолкнулась от берега. Течение подхватило лодку, и Аравита оказалась между двух лун. Одна ярко светила в небе, другая отражалась в воде и казалась сверкающей глубоко внизу. Где-то ухала сова.
«Как хорошо», — подумала Аравита.
Она никогда не жила в городе, и каждая минута, проведенная в Ташбаане, казалась ей пыткой. На другом берегу было совсем темно. Луну скрыли ветви деревьев. Она чутьем или чудом нашла тропинку, ту самую, которую нашел Шаста, и тоже пошла налево и разглядела во мраке глыбы усыпальниц. И вот тут, хотя она была очень смелой девочкой, сердце у нее упало.
«А что, если других там нет?» – подумала она. «Вдруг там привидение?»
Но она стиснула зубы, прикусив даже кончик языка, и решительно пошла к усыпальнице. В следующий миг она увидела лошадей и слугу.
«Возвращайся к своей госпоже», —
сказала Аравита, совершенно забыв, что ему все равно придется ждать до утра, пока откроют ворота.
«Вот тебе деньги за твои старания».
«Слушаю, повинуюсь», — сказал слуга и помчался к городу.
Привидения он боялся не меньше Аравиты.
Девочка стала обнимать и целовать лошадей.
«Слава льву! Вот и Шаста!» — воскликнул Игуго.
Аравита повернулась и впрямь увидела Шасту, который вышел из-за усыпальницы, как только убежал слуга.
«Ну, — сказала она, — не будем терять времени», и быстро поведала о том, что узнала во дворце о походе Рабадаша.
«Подлые псы! — вскричал Игуго, топая копытом. — Нападать во время мира без объявления войны. Но мы опередим его и предупредим северных королей».
«А мы успеем?» — спросила Аравита, взлетая в седло так, что Шаста позавидовал ей.
«Ого-го! — ответил конь. — В седло, Шаста. Успеем ли мы? Еще бы.
Он говорил, что выходит сразу, напомнила Равита.
Люди всегда так говорят, объяснил конь. 200 всадников за минуту не соберешь. Кроме того, им необходима провизия и вода. А вот мы тронемся сразу. Каков наш путь, Шаста? Прямо на север?
Нет, отвечал Шаста. Я уже думал об этом и нарисовал. Смотри, потом объясню. Значит, сперва левее.
И вот еще что, сказал конь. В книгах пишут, они скакали день и ночь. Этого не бывает. Надо сменять шаг и рысь. Когда мы будем идти шагом, вы можете спать или тоже идти. Ну все. Ты готова, Уинни? Тогда... Нарния и север. Вперед!
Все было прекрасно. Воздух был прохладным, прозрачным и свежим. За долгую ночь песок остыл, и при свете луны казался не то водной гладью, не то серебряным блюдом. Тишина стояла полная, только мягко ступали лошади, и Шаста, чтобы не уснуть, иногда шел пешком. Потом, через несколько часов, луна исчезла. Долго они скакали в полной темноте. Наконец Шаста увидел Холку и Гуго и постепенно стал различать серые пески. Они казались совершенно безжизненными, словно лошади вступили в мертвый мир. Похолодало. Губы пересохли. Копыта звучали глухо, не цок-цок-цок, как по дороге, а вроде бы хрусть-хрусть, как по сухому песку. Должно быть, прошло еще несколько часов, когда далеко справа появилась бледная полоса. Потом она порозовела. Наступило утро, но его приход не приветствовала ни одна птица. Воздух стал не теплей, а еще холодней. Чтоб не замерзнуть, Шаста спешился. Вдруг появилось солнце, и все изменилось. Песок мгновенно стал желтым и засверкал, словно усыпанный алмазами. Невероятно длинные тени легли слева от лошадей. Далеко впереди ослепительно сияла двойная вершина, и Шаста заметил, что они немного сбились с курса.
«Чуть-чуть левей», — сказал он Игуго и обернулся.
Ташбаан казался ничтожным и темным, усыпальницы исчезли. От этого всем стало легче, но ненадолго. Хотя Ташбаан казался очень далеким, когда они в первый раз оглянулись на него, но сколько бы они ни скакали вперед, он совершенно не отдалялся. В конце концов, Шаста перестал оборачиваться, потому что ему стало казаться, что они вообще не двигаются. Вскоре Шасту начал мучить солнечный свет. Песок сверкал так, что глаза болели, но закрыть их Шаста не мог, он глядел на двойную вершину. Когда он спешился, чтобы себя встряхнуть, то ощутил, как мучителен зной. Когда он спешился во второй раз, жарой дохнуло, как из печи. В третий же раз он вскрикнул от боли, коснувшись песка босой ступней, и мигом взлетел в седло.
«Ты уж прости», — сказал он коню, — «я не могу идти, жжет ноги».
«Я-то понимаю», — отозвался Игуго, — «ты верно думаешь, что моим копытам все нипочем».
«Ну ладно, тебе-то хорошо в туфлях», — сказал Шаста Аравити, которая шагала рядом с Вильми. Она молча выпрямилась, не зная, что она подумала. После этого бесконечно было одно и то же. Жара, боль в глазах, боль в голове, запах своего конского пота и так миля за милей. Ташбаан даже не уменьшался, а горы впереди не становились ближе. Казалось, все это будет длиться вечно. Каждый знает, что когда долго куда-то идешь, приходится что-то придумывать, чтобы отвлечься от тягот дороги, но, разумеется, это никогда не помогает. Когда жарко, стараешься не думать о прохладительных напитках, например, о пенящихся ледяных фонтанах Ташбаана. Все равно не получается. Но когда стало совсем невыносимо, появилась скала, в тени которой можно было бы хоть немного отдохнуть и поесть. Лошадей напоили из фляжки. Это очень трудно, но и Гуго, и Уинни старались, как могли. Никто не сказал ни слова. Шаста и Равита были очень бледны. Потом они снова двинулись в путь, и время словно издевалось над ними, пока тени не появились, наконец, справа от них. Когда солнце скрылось, угас мучительный блеск песка, но жара держалась еще долго. Ни малейших признаков ущелья, о котором говорили гном и ворон, не было и в помине. Опять тянулись часы, а может, долгие минуты. Зашла луна. И вдруг Шаста крикнул или прохрипел, так пересохло у него в горле.
«Глядите!»
Впереди, немного справа, начиналось ущелье. Лошади ринулись туда, ничего не ответив от усталости, но поначалу там было хуже, чем в пустыне, слишком уж душно и темно. Дальше стали попадаться растения, вроде кактусов и травы, которые бы мы порезали пальцы. Копыта стучали уже цок-цок-цок, но весьма уныло, ибо воды все не было. Много раз они сворачивали то вправо, то влево, ущелье оказалось чрезвычайно извилистым, пока тропа не стала мягче и зеленее. Наконец Шаста, незаметно для себя задремавший, вздрогнул и очнулся, и Гуго встал, как вкопанный. Перед ним было что-то похожее на большую лужу или на маленькое озерцо. Лошади припали к воде. Шаста соскочил с коня и полез в воду, она оказалась ему по колено. Наверное, это было лучшее мгновение в его жизни. Минут через 10 повеселевшие лошади и мокрые дети огляделись и увидели сочную траву у воды, кусты и деревья. Луна озаряла всю долину. Кусты, наверное, цвели, ибо запах был несказанным дивным. А еще прекраснее были звуки, которых Шаста никогда не слышал. Пел соловей. Лошади легли на землю, не дожидаясь, пока их расседлают. Никому не хотелось ни есть, ни пить. Все молчали, только минут через 15 Гуго сказал. «Спать нельзя».
«Нельзя, нельзя».
«Нельзя, нельзя», — сонно проговорили все. «Отдохнем немного».
Но через минуту свет луны и пение соловья усыпили детей и лошадей. Они погрузились в глубокий сон. Первой проснулась Равита и увидела в небе солнце.
«Это все я», — сердито сказала она самой себе. «Лошади очень устали, а он куда ему? Ведь он совсем не воспитан. Вот мне должно быть стыдно, я же не какой-то безродный мальчишка или лошади. С меня спрос больше». И принялась будить остальных. Они совсем отупели от сна и поначалу не понимали, в чем дело.
«Ай-яй-яй», — сказала Гуго. Заснул нерасседланно, нехорошо, неудобно.
«Да вставай же ты! Мы потеряли полутра!» – кричала Равита.
«Надо и травы пожевать!» – отвечал конь.
«Боюсь, ждать нам нельзя!» – сказала Равита.
Но Гуго благодушно ответил. «Что за спешка? Пустыню мы прошли как-никак!»
«Мы не в Орландии!» – воскликнула она. «А вдруг Рабадаш нас обгонит?»
«Ну, мы его обогнали!» – благодушно сказал конь.
«Твой ворон говорил, что эта дорога короче, да, Шаста?»
«Он не говорил, что она короче!» отвечал Шаста. «Он сказал, что она лучше, потому что рядом река. Очень может быть, что от Ташбаана короче путь прямо на север».
«Собственно говоря, это не имеет значения», — сказал Гуго. «Я идти дальше не могу. Шаста, снимай седло».
«Простите», — застенчиво сказала Уинни. «Мы, лошади, часто делаем то, чего не можем. Люди заставляют нас». «Неужели мы не постараемся сейчас ради Нарнии?»
Гуго сердито взглянул на нее, и она замолчала, ибо, как все породистые кобылы, легко смущалась и смирялась. А права-то была она.
«Но что поделаешь? Когда ты долго был рабом, а Гуго им был, трудно бороться со своими желаниями и преодолевать себя. Если бы его пришпоривал Тархан, он смог бы сделать несколько таких переходов. Но сейчас он был свободен, а сам себя он принуждать не умел».
Словом, все ждали, пока Гуго напьется, наестся в волю и, конечно, подкрепились сами. Тронулись в путь к часам к 11. Впереди шла Уинни, которая, хотя и была слабее, но обязанности свои знала лучше. Долина была так прекрасна. Трава и мох, и цветы, и кусты, и прохладная речка, что спешить никому не хотелось.